Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
А еще одна интересная, точнее, две интересных новости пришли из Европы. Обсудим сейчас международную повестку, европейскую. Во-первых, первая новость. Экстренный саммит ЕС сопровождался неожиданным скандалом из-за препятствования полиции Брюсселя проведению конференции национальных консерваторов «Натком». Об этом пишут РИА Новости. Изначально организатор «Натком» в Брюсселе внезапно отказался от проведения конференции после того, как для нее было найдено новое помещение в комплексе «Кларидж». Полиция не давала посетителям войти в здание после прибытия одного из видных представителей европейского консерватизма, сторонника Брексита, между прочим, Найджела Фараджа. Если кто-то выступает за мир, его просто забанят. Без вопросов. 9 июня, тогда, кстати, на выборах, пройдут выборы в Европарламент, мы должны четко сказать «нет войны», заявил Фарадж. Ну, справедливости ради надо отметить, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо раскритиковал действия мэрии Брюсселя, назвав произошедшее неприемлемым и подчеркнув неконституционность запрета политических собраний. Но факт остается фактом. Да? То есть правая рука не ведает, что делает левая, ну, либо наоборот, левая нога не ведает, что делают что-нибудь еще. Такое мы вроде бы здесь, будучи в России, не ожидали от столь демократически настроенных европейских товарищей.
Да, до этого, кстати, швейцарские консерваторы выступили против укрепления связи с Европейским Союзом, раскритиковав разработку правительством страны дорожной карты для установления таких связей.
Ну и еще одна европейская новость, пришедшая в выходные, ну, об этом стало известно в минувшие выходные. Президент Швейцарии Виола Амхерт направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания, сообщает Блик, издание Блик со ссылкой на представителя Министерства обороны республики. По данным издания, значит, президент Швейцарии выразила Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном Крокус-Сити-Холле и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве призыва к диалогу в трудные времена. Процитирую, в нем президент Швейцарии разъясняет позицию республики, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в уставе ООН, должно служить компасом для стремления к миру и процветанию. Отмечается, что письмо не было поздравительным и не затрагивало тему переизбрания Путина на пост президента Российской Федерации. Вот об этих двух новостях и поговорим сейчас с политологом, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Александром Камкиным.
Александр Константинович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Александр Константинович, а что это за такой конференция национальных консерваторов?
Наткон.
Наткон. Вообще, что за организация? Насколько она, ну так скажем, массова в Европе?
Европейские правые партии, евроскептики, они там используют инструменты европейской интеграции и общие европейские институты для укрепления своей позиции. Данная конференция, она объединяет целый ряд европейских партий и правоконсервативного толка. В нее входят партии как имеющие представительство в парламентах, так и несистемная оппозиция. Это попытка выработать своего рода единый ответ вот этому либеральному лобби, которое сейчас находится у власти в большинстве европейских стран, и сформировать, ну, если хотите, Европу отечеств как альтернативу превращению Евросоюза в такое супергосударство.
А учитывая вот то, что им не дали собраться в Брюсселе, этому явно противодействовали власти этого города, можно говорить о достаточно сильном влиянии этих сил в Европейском Союзе? Или это просто такое превентивное что-то было?
Брюссельская бюрократия, она очень трепетно относится к любым проявлениям какой-то конкуренции, к какому-то альтернативному видению политических процессов. И нередки случаи, когда чиновники Еврокомиссии, Европарламента пытаются блокировать работу даже депутатов данного органа, которые представляют именно партии суверенитистского толка. Так, например, еще в прошлом созыве была блокирована фактически работа депутата Европарламента Уда Фокта от Национальной демократической партии Германии. И подобные мероприятия, которые так или иначе служат объединением и сближением позиций тех или иных европейских правых партий, они вот как бельмо на глазу у брюссельской машины. Поэтому в целом, да, скорее примитивный удар, пока что данная ассоциация, она только-только формируется. У нее нет каких-то инструментов давления или проведения своей повестки, но перспектива и потенциал у нее, они достаточно большие с учетом в целом роста популярности подобных партий. Даже в Португалии, которая со времен Салазара, казалось бы, была вечно социал-демократической, неожиданно вытянула партию, ну, такого правоконсервативного характера.
А если говорить о предстоящих выборах в Европарламент, можно ли прогнозировать какое-то хорошее количество вот этих евроскептиков на этих выборах, что они победят?
По прогнозам, евроскептики из фракции «Идентичных демократий» или «Европейские консерваторы» могут сильно добавить свое присутствие, и совокупно они могут составить где-то от 25 до 30% общего состава депутатов. Таким образом, они уже превратятся не просто из возбудителя спокойствия, они превратятся, ну, может быть, в блокирующее меньшинство. Это серьезно осложнит жизнь Европейской народной партии, которая претендует остаться у руля, остаться самой крупной фракцией. Поэтому брюссельские чиновники, они и пытаются сейчас и на национальном уровне пытаться запугать или провести такую кампанию по клевете в отношении евроскептиков, это из Германии, во Франции заметно. И таким образом, да, данная фракция, она расценивается в брюссельской бюрократии как реальный вызов, как опасность своему положению, которым пользуется та же Европейская народная партия во главе с Урсулой фон дер Ляйен в настоящее время.
Если говорить о Швейцарии, сейчас можно наблюдать некие попытки наладить хоть какой-то диалог со стороны этой европейской страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО, но тем не менее планирует проводить этот непонятный мирный саммит по Украине. Вот информация о том, что президент Швейцарии направляла письмо Владимиру Путину. До этого вот в интервью «Комсомолке» наш министр иностранных дел Лавров говорил о неких контактах. О чем это говорит вообще?
Швейцария, она повторяет свой путь в годы Второй мировой войны, когда она служила фактически такой негласной переговорной площадкой для дипломатов и спецслужб противоборствующих лагерей. Количество санкций, которые ввела Швейцария против России, оно, в принципе, невелико, но они наиболее болезненными оказались для российской банковской системы, для российской экономики. Тем самым Швейцария как бы отказалась от своего внеблокового и нейтрального статуса, а однозначно встав на сторону коллективного Запада. Ну вот эта пресловутая мирная конференция, ну это опять повторение формата Зеленского, то есть конференция по Украине без участия России. Сколько бы стран туда не позвали, ну приедет туда, предположим, Буркина-Фасо, Тувалу, какой-нибудь Атолл, Тихоокеане, но удельный вес все равно будет нулевой, потому что не будет главной страны, от которой зависит достижение каких-то мирных договоренностей. Об этом говорит и китайская дипломатия, и многие другие страны, не входящие в пресловутый коллективный запись. Поэтому они могут проводить хоть 10 конференций, но если не будет задействована наша страна, то...
Это понятно. Александр Константинович, это понятно, но есть такое ощущение, что они хотят вернуть хоть часть того уважения со стороны России, которое было потеряно. Доверие, я не знаю. Вот, ну, вот есть некое вот такое вот, вот четкое ощущение, что они пытаются это сделать.
Пытаются, но это получается как-то со стороны, если посмотреть, достаточно топорно, потому что, ну, вот то же самое письмо швейцарского президента российскому лидеру, ну, выражение полезное в связи с такими трагическими событиями, это, да, является как бы активными дипломатическими правилами дипломатического этикета, смотрите, Швейцария пошла по пути Германии, когда тоже там госпожа Бербок заявила, что Германия не признает выборы президента России, что она отказывается называть Владимира Владимировича президентом Российской Федерации, просто называет его Путин Российской Федерации. В свое время только у Гая Юлия Цезаря было такое наименование. Поэтому здесь швейцарская политика, она идет вот в русле общеевропейской. Насколько ей получится реабилитироваться в глазах российского бизнеса, российских властей, пока что вопрос открытый. Пока что шаги, они очень робкие и такие полуполовинчатые.
Ну хорошо, будем наблюдать. Спасибо большое. Александр Камкин, политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, по поводу евроскептиков в Европе и каких-то непонятных телодвижений в Швейцарии. Ну, она уже точно не нейтральная. Да. Ну, для нас, во всяком случае.
Нет.
Как минимум, для них она нейтральна, поскольку не в Евросоюзе и не в НАТО. Но это такая очень непонятная нейтральность.
Ну да. Как и, впрочем, все, что сейчас творится в мире. Какое-то оно все непонятное,
так, сейчас мы прервемся на пару минут, послушаем рекламу, далее продолжим. У нас о литературе поговорим. Хорошая дата.
Да, в общем-то.
Сегодня, между прочим.
125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Не только день рождения Ленина сегодня. Сделаем паузу.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
Итак, сегодня, 22 апреля, исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Кстати, на этот месяц приходится еще одна годовщина. В апреле 1919 года семья Набокова навсегда покинула Россию. Ну и Набоков, кстати, начал писать прозу и добился литературного признания уже в Европе, совсем не у нас в стране. И вплоть до отъезда в Соединенные Штаты в 40-м он писал на русском языке.
Да, и публиковался под псевдонимом Васирин.
Вот, ну а далее он писал в основном на английском, и поэтому вполне заслуженно американцы его
считают своим писателем. Да, это удивительно.
Как это? Ну, а почему это удивительно? Почему нас должно это удивлять?
А вот то есть, кстати,
нас это может расстраивать, но объективно говоря, это, в общем-то,
в 2019 году, да, уехал.
Да, наверное, это все-таки вот, как бы, объективная правда.
Справедливо.
Справедливо.
А, скажи, пожалуйста, а вот, ну, я так понимаю, что Набоков не относится к числу твоих самых любимых писателей.
Далеко не относится.
Но
да.
Вот у меня есть одна вещица, которую я часто перечитываю, и мне она чем-то очень
это
нравится.
Какая вещица?
Это «Машенька». Угу. Я считаю, что это вот одно из самых сильных произведений Набокова, как мне кажется, опять-таки. А вот у тебя есть какие-то любимые произведения?
Не уверен. Не уверен.
Ну и, конечно же, мы этот вопрос адресуем вам, дорогие наши слушатели. Итак, Набоков сегодня 125 лет со дня рождения. Какое произведение вы считаете, ну, так сказать, самым своим любимым, самым выдающимся и прочее?
Ну, между тем, у нас, я имею в виду, у нас в Петербурге есть музей Набокова. Мы не забываем, что Набоков появился на свет все-таки в нашем городе и сформировался, наверное, как личность, будем так это говорить.
В общем, музей находится на Большой Морской улице. Я думаю, что не раз вы в нем были. Музеем сейчас руководит Андрей Остацатуров, известный филолог и писатель. Ну, а у нас на связи Ирина Быстрова, шеф-редактор «Комсомольской правды» в Петербурге. Она занималась публикацией, да, я имею в виду, что вспомнила про день рождения, в общем-то, первый.
Ирина, привет!
Привет, ребята!
Слушай, а для тебя вот...
Я не то, что даже...
Да-да,
извини. Не то, что даже вспомнила про эту дату, да, извини, Кирилл.
Ага.
Я в университете, это какая-то необъяснимая, на самом деле, любовь к этому писателю появилась. И я даже писала дипломную работу, поэтому я не до на боковец, я бы так сказала.
Вот оно в чем дело. Ну вот Оля у меня спросила о моем любимом произведении, а я сказал, что Набоков никогда не был моим любимым писателем. Ну, разве что, там, не знаю, «Защита Лужина» могу вспомнить. А у тебя какое любимое произведение?
Именно «Защита Лужина», наверное, из русских произведений «Оно». И, конечно же, это тоже, наверное, рекомендация. Потрясающая у него есть автобиография, называется «Другие берега». Там как раз очень много возвращения на страницах произведения, да, в Петербург и в Рождественно. А в Петербурге я подслушала ваш разговор, кроме замечательного музея на Большой Морской, 47, того самого дома, где он действительно вырос. Это трехэтажный, очень красивый и внутри, и снаружи особняк. Там прошла реставрация, очень долго к этому шли, чтобы ее завершить. Я, к сожалению, не была, но давайте в честь такого события все на этой неделе сходим туда. Там максимально сохранилась вся обстановка, которая была также, вот когда они этот дом приобрели, семья. Семья у него, напомню, была очень богатая. Папа политик Дмитрий Набоков, мама из дворянского рода Рукавишниковых тех самых. Вот, поэтому все у них было замечательно до того момента, пока не началась революция, и они вынуждены были бежать сначала в Крым, а потом уже в 19-м году в Европу. Вот, извините, историческая справка.
Да-да, ничего, очень полезно.
Очень вовремя.
Ир, ну вот для тебя он писатель все-таки русский или американский? Вот объективно.
Объективно русский, конечно же, но у нас из-за этой, наверное, все-таки Лолиты, из-за этой Лолиты у нас не было такого признания этого писателя, как в Америке. В Америке же вообще культ Набокова, несмотря на то, что музея у них нет. Mm-hmm. Так как у него и сын, Дмитрий Владимирович, был гражданином Америки, по закону они заранее, он перед смертью, за несколько лет до смерти, подстраховался, так как у него не было наследников, ну то есть у него не было детей, у Дмитрия. Он сделал наследником главным свой благотворительный фонд. Uh-huh. И этот благотворительный фонд тоже по его, собственно, желанию передал все вещи Набокова в итоге в Россию. Сейчас часть вещей, и вот сегодня публикация в «Комсомольской правде» и на сайте КПРУ вышла именно про швейцарскую коллекцию. То есть из Швейцарии в 2021 году в Пушкинский дом приехала огромная партия, 3 тонны, 300 коробок вещей Набокова. Но Америке он, можно сказать так, завещал еще при жизни, кстати, Владимира Владимировича, все рукописи романов. То есть «Лолита» рукопись лежит в Америке, но музей культовому своему писателю они не создали. Почему он для меня русский? Потому что, кстати, и ведущие набоковеды подчеркивают, что нельзя никогда начинать знакомство с Набоковым, с «Лолиты».
Безусловно.
Это очень сложное произведение. У него вообще очень сложное произведение. И лучше всего это, да, «Машенька», «Защита Лужина», «Король, дама, валет». Вот все вот это вот наше. Это нам ближе, конечно же. Остальные все, ну не все, то есть я не все перечислила, остальные известные произведения, они переведенные с английского на русский.
Согласна.
Вот «Лолиту», конечно, переводил сам Набоков, но тем не менее. Это, и понимаете, почему у меня, я не знаю, у меня лично какая-то там безграничная любовь, то есть я пытаюсь все эти годы постигнуть Набокова. Я каждый раз читаю его произведения, и это лабиринт. Я вроде как бы все это вот во все это вот настолько как-то уходишь, что везде есть там даже не второе дно, а третье какое-то дно. Это бесконечность какая-то. Наверное, вот этим вот он и привлекает читателя.
Но при этом, Ирина, согласись, что все-таки самое известное произведение, если мы спросим массового читателя, это, безусловно, «Лолита». Это такое вот как клеймо для некоторых актеров, сыгравших одну яркую роль.
Владимир Владимирович на самом деле очень любил это произведение, он им гордился, но он, судя по всему, он понимал, как его читают. И он этим немножечко был разочарован, потому что он делал не любовное произведение, он делал криминал. Это криминальный роман. И когда ему тоже вот стало понятно, что люди, в принципе, листают «Лолиту» и ищут какие-то пикантные сцены. Ну, конечно, наверное, обидно, когда ты вкладываешь совсем другой смысл, когда у тебя прописаны именно какие-то важные жизненные вещи, и тоже чтобы... А это все вылилось в то, что «Лолита», «Нимфетки» и так далее. Но, кстати, тоже расскажу очень коротко, что за «Лолиту»-то он не особо большой какой-то гонорар получил. Более, ну как более богатым, его озолотила экранизация «Лолиты» Стэнли Кубрика,
да. Понимаете?
Да. Он даже, кстати, Набоков был номинирован как соавтор сценария к этому фильму на «Оскар». Но не получил «Оскара», к сожалению. Вот, и он получил за то, что был соавтором, и за авторские права $150 000. Это очень даже... Даже сейчас.
Ну, особенно для нас, да-да-да.
Да, и это позволило ему наконец-то уволиться из университета, где он преподавал, и максимально заняться писательством. И тогда вот в итоге они оказались с женой Верой Евсеевной в Монтрё, в отеле, в котором они жили последние там 15-16 лет. До конца, в общем, своей жизни они там жили. Но, кстати, тоже они жили не в самом отеле. Это была часть отеля, где находились так называемые апартаменты, если сейчас переводить. Ну, и тогда, может быть, у них назывались это апартаменты. Вот, и там была рекламная акция от этого отеля. Они предлагали пожить в этих апартаментах с сумасшедшей какой-то скидкой знаменитым людям, чтобы потом просто пиариться. И вот этот отель, кстати, до сих пор пиарится, потому что в нем есть вот эти трехкомнатные апартаменты, где жил Набоков. И там кто угодно, вот мы с вами можем, например, туда заселиться и жить. Но там единственное, что ничего, кроме столика, за которым писал Владимир Владимирович, ничего не осталось в этом номере, но номер имеет наименование «Набоков».
Ну что ж, я думаю, что самый повод что-то перечитать у Набокова...
Ну или как минимум сходить в музей на Большой Морской, 47.
Ну, в литературный музей ходить не читав...
Это правда.
Бесполезно, по-моему.
Не только «Лолиту», но и многие другие произведения. Это правда.
Спасибо большое, Ир. Спасибо за интересный рассказ. Это была Ирина Быстрова, шеф-редактор «Комсомолки» и, как мы выяснили, большая поклонница Набокова.
Именно поэтому Ирина коснулась этой темы.
Большая статья ее, касаемая этой даты, на 14-й полосе сегодняшней газеты.
Ну а сейчас мы сделаем 5 минут паузы и вернемся к вам после федеральных новостей, после рекламы, которую вы, надеюсь, послушаете с удовольствием. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать, звонить. Пожалуйста, делитесь своим мнением.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
9.33, и самое время напомнить, что мы перенесли семейный фестиваль «Каникулы с комсомолкой», и состоится он теперь 4 мая в Петербурге. Ну а место тоже «Фудмол», вокзал 18.53.
И тот же хедлайнер фестиваля Егор Шип. Программа
для,
даже...
Для тех, кто не помнит, да, мы напомним обязательно.
Что ты Егор Шип. Спотыкаешься-то? Не спотыкайся.
Его настоящая фамилия Кораблев, поэтому Шип, понятно, корабль.
Мне непонятно, ну, Шип, корабль, корабль. А, Шип в плане, господи, это боже мой.
Не Шип, а в плане корабль.
Я все-таки по-русски мыслю, да?
Мыслишь по-русски, правильно делаешь.
Программа даже стала еще интереснее. Шоу с героями любимых мультфильмов осталось, встречи с блогерами, розыгрыши призов и мастер-классы. В общем, сотня развлечений для всей семьи. И все это, мы очень надеемся, состоится наконец-таки 4 мая.
Пу-пу-пу называется. Да.
Через левое нужно плевать.
Да. Теперь мы обратим...
Постучи.
По дереву, да, раз, два, три. Обратим ваше внимание на то, что добавилось в программу. Мы подумали и решили, ну какой же семейный фестиваль без спорта?
Вот, поэтому, значит, будет организовано настоящее спортивное пространство от Fitness Family. В рамках этого фестиваля школьники смогут позаниматься на фитболах.
Позаниматься?
Позаниматься на них.
Да, ну, предположим. Короче говоря, такой большой мяч, на нем очень прикольно прыгать, там валяться.
С ними позаниматься, наверное, все-таки правильно будет.
Ну, в общем,
я не знаю, что делают с фитболом. Вот ты мне скажи, как мама, как мать маленького ребенка. Он что с этим фитболом делает? Он же на них?
Да, он прыгает на нем. Вот... Потом он любит, чтобы я его за руки держала, он бы на нем прыгал. Я все время боюсь, что он свалится с него. Он на нем валяется, катается.
Слушай, ты знаешь, я вспомнил, что тебе. Вот как только ты стала описывать, что делает твой ребенок с этим фитболом, я вспомнил, что когда мой ребенок был маленький, он тоже прыгал на этом фитболе.
Понимаешь, у каждого такие... маленького ребенка должен быть фитбол.
У фитбола такие рожки есть, да?
Вот. Вот у нас нет рожек.
Как нет рожек? Ну, вот у нашего фитбола были эти две рожки.
Я, значит, вот, наверное,
сажал ребенка на... Но он прыгал, а я держал, значит, чтобы...
За рожки.
И он не падал с
него. А вот в чем дело. А я просто ноги ставлю так, знаешь, как фиксирую фитбол.
Какие ноги?
Свои ноги.
Свои ноги,
естественно, потому что он с него свалится. А еще можно будет попрыгать на резину. Резиновых лошадках школьникам.
Это интересно. Я бы на это посмотрел.
Да, ну, может быть, это младшим школьникам. Знаешь, есть такие резиновые лошадки, на них тоже очень прикольно прыгать.
С фитболом я вспомнил, а вот лошадок точно не было резиновых.
Просто твой ребенок подрос чуть раньше, чем появились резиновые лошадки.
Прогресс немножко запоздал.
Да.
Я понял.
Еще можно будет походить по сенсорной дорожке. Это хорошая история.
Почему? Что значит?
Сенсорная дорожка — это такая штука из нескольких блоков.
Ага.
Там всякие иголочки, всякие, вот если босиком по ней ходить,
то типа это полезно для здоровья.
Типа очень приятно.
Ага.
Ну, не очень приятно, но полезно.
Вот. И даже построить пирамиду из больших мягких кубиков.
Но это все-таки младшие школьники, я надеюсь.
В общем, ну, ко всему прочему, еще и спортивные эстафеты пройдут в рамках нашего фестиваля.
А самое главное, что победители ждут призы этих эстафет, если они победят.
Вот. Тем, кто уже приобрел билеты на этот фестиваль, вот, который должен был бы пройти в марте, но его перенесли по известным всем причинам сейчас на 4 мая. Естественно, билеты все сохраняются, но а те, кто еще не приобрел, могут зайти на сайт kassir.ru и приобрести.
Да, ну а полная программа, она гигантская, как нам пишут наши коллеги, найти ее полностью можно на сайте afishakp.ru. Естественно, в стоимость входного билета включены все развлечения на площадке. Вот приходите и развлекайтесь весь день, просто с утра до вечера.
Вот, ну а прямо сейчас мы разыграем совершенно бесплатно 2 билета, и нужно правильно ответить на один очень, ну прям катастрофически простой вопрос.
Ну это для любителей Егора Шипа.
Почему?
Я имею в виду, что в основном все интересовались Егором Шипом
в этом
этой истории.
Плане. Хорошо, значит, слушаем вопрос, который я еще раз скажу, даже не нужно гуглить, на мой взгляд.
Сразу можно ответить. Сразу. Кто первый ответит, того и...
Тапочки. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, достаточно написать этот ответ по номеру телефона. Это WhatsApp и Telegram. Пишите, не звоните, пожалуйста. WhatsApp, Telegram и ВКонтакте трансляция. Значит, телефон WhatsApp, Telegram 8-931-398-92-92. Задаем вопрос. Какой из далее перечисленных видов спорта не является олимпийским? А. Футбол. Б. Волейбол. С. Регби. Какой из перечисленных мною видов спорта не является олимпийским?
В общем, футбол, волейбол или регби. Время пошло, вы пока нам отвечайте.
Первый правильный ответ получает человек, приславший первый правильный ответ, получает 2 бесплатных билета на наш фестиваль, который состоится 4 мая. Футзал. Вокзал.
Вокзал, футзал.
Футмол.
Футмол,
да.
Футмол, вокзал 18:53. И напомним, что хедлайнер Егор Шип уже приобрел билет и уже...
Он приобрел билет.
Ну или мы приобрели. Неважно, кто приобрел билет. Я имею в виду, что он уже едет, летит и прочее, прочее. То есть он будет. Вот. А пока у нас есть время почитать с вами газету «Комсомольская правда», пока мы ждем ваших ответов.
Да. Еще раз напомню, интереснейшая статья Ирины Быстровой про... Набокова. Сегодня 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Читайте на 14-й полосе.
Имеет смысл, кстати, все-таки дополнительно перечитать его произведения. А если вы с ними еще не знакомы по той или иной причине, то, пожалуйста, не начинайте с «Лолиты». Все-таки начинайте с чего-то русскоязычного. То, что не было переведено.
«Дар», «Защита Лужина», «Машенька». Что-то еще.
Что-то еще, да. Ну, ну словом, посмотрите. Но вот «Машенька» — это то произведение, которое, мне кажется, такое стартовое и самое интересное.
Да, ну, основная публикация наших московских коллег — это «Как американская помощь повлияет на ход СВО». Это вторая полоса. Что тут у нас еще? «Финны оставили Петербург на дорожных указателях. Им в пояс поклониться?» Да, собственно, зашла почему речь об этом, поскольку граница-то перекрыта на непонятный срок, они продлили на бессрочно продлили закрытие границ.
Такая лежачая восьмерка.
Да, прилегла отдохнуть.
Прилегла отдохнуть, да.
Вот. И указатели, которые указывают дорогу в Петербург, они ведь остались.
Остались.
И зашла речь о том, может быть, их снять, Кедрине, Фене. У финнов зашла такая речь. Но дорожная служба сказала, мы не будем их снимать.
Ну, дорожная служба сказала, потому что это бессмысленные телодвижения. Ну, зачем на это тратить бюджет, там, вот, лазить кому-то?
Но мы же их и обновлять не будем. Поэтому их будут снимать по мере того, как они будут обрастать
пылью,
мхом, не знаю, чем там еще они будут
грибами.
Обрастать.
Грибами. Ну, в общем, друзья мои, может быть, кстати, вот если в положительном аспекте посмотреть, то, может быть, финны как-то гипотетически надеются на то, что когда-нибудь...
Ага.
Это я просто так сказала. Границы будут открыты. А вот еще на первой полосе: я рада, что я лучшая телеведущая.
Даже можно не говорить, кто рада.
Нет,
все,
нет, подождите,
все сразу
я скажу. Это Ольга Бузова, человек удивительный, как пишут наши коллеги из «Комсомолки». У нее нет ни минуты свободного
так,
времени.
Так, все, хватит засорять эфир всякой ерундой, правда. Значит, вопрос дня. А как вы молодому поколению объясняете, кто такой Ленин?
О, интересно, кстати, сказать.
Какой сложный вопрос. А зачем объяснять молодому поколению, кто такой Ленин, если молодое поколение должно изучать историю нашей страны? А изучая историю нашей страны, они прекрасно могут сами сформировать свою точку зрения по поводу исторической персоны Ульянова, Владимира Ильича Ульянова.
Кстати сказать, до сих пор, ведь, насколько я понимаю, мавзолей открыты, и в мавзолей можно прийти и, так сказать, ознакомиться лично.
Все
с тем, кто такой Ленин.
Там достаточно сложный график, но при большом желании попасть можно. Да, вот та же тема, что мы с тобой обсуждали за лайки, грамоты, за репост, премия. Это четвертая полоса. Чиновников Петербурга хотят поощрять за хорошие страницы в соцсетях. «Дорога к Пулково приведет из Советского Союза». Это расшифровка одной из наших радиопрограмм о том, почему так долго не могли построить метро в Пулково. А сейчас новая дата, это аж к 30-му году, возможно.
А еще в России хотят запретить свободный выгул домашней птицы.
В смысле? Это очередная вакханалия в Госдуме или где?
В общем, смотрите, вот такая колоритная деревенская пастораль, в которой по российским селам важно гуляют куры и петухи, под угрозой разработали проект новых ветеринарных правил, в которых запрещается свободный выгул. Даже не знаю, что сказать.
Иной раз, знаешь, ты так думаешь, люди просто сидят и решают, а чего бы еще запретить?
Птицеводные любители, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств приняли эту инициативу в штыки. По сути, строгие ветеринарные нормы, действующие на крупных птицефабриках, предполагается распространять и на малые формы.
Ну, то есть как где-нибудь на юге нашей страны, в Ростовской или в Краснодарском крае, где в селах и станицах это, в общем-то, вполне себе распространенное явление. Вот ты представляешь, там возьмут и запретят. Вот нельзя эти бабули, у которой там два гуся...
Веселых,
да.
Один серый, другой белый.
Да. И три утки с курами. Вот запретят их выгуливать.
В общем, люди завалили гневными комментариями, в которых требуют не принимать абсурдный документ. Не понимаю, ну как это деревенскую курицу, ее что, в клетке держать?
У себя вот на маленьком этом участке перед крыльцом выгуливай своих гусей.
А ты представляешь себе, что они все съедят быстро очень. Гуси-то и утки, и все вот эти вот.
Ой, кошмар какой-то. Так, ну, статья на 11-й полосе по поводу этой девочки бедной американской, у которой это родимое пятно.
Но Во-первых, ей сделали операцию. И сделали весьма успешно, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо.
И приехали в Петербург решать вопросы со шрамами.
Да, все будет нормально, я очень верю в эту историю.
На 12-й полосе места продажи корюшки, официальные места продажи корюшки в нашем городе, где все советуют покупать эту рыбу, поскольку на неофициальных местах есть шанс нарваться на что-то несвежее. Ну, а мы сейчас прервемся на пару минут.
Да, прервемся.
А далее у нас гость в студии.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
Вновь возвращаемся в эфир. 9:46. У нас есть ответ один, но он какой-то такой непонятный.
Ну, давай.
Регби олимпийский вид спорта раньше был.
Ну, раньше он был, да, действительно.
Судя
сейчас
по всему,
нет.
Теперь нет. Ну, да. Что, засчитываем это как правильный ответ?
Засчитываем.
Хорошо. Ладно, ну, а теперь к нашей гости сегодняшней. У нас в гостях Алиса Гущина, директор ивент-агентства «Инженеры событий». Я, кстати, напомню, что «Инженеры событий» — это те ребят, которые нам помогали проводить «Белый бал» в прошлом году. Не знаю, как будут ли они помогать нам в этом году, но в прошлом году прошло все феерично, так бы я сказала. Алис, привет.
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 Доброе утро.
Рада быть здесь сегодня.
А чем вообще занимается ивент-агентство? Для чего они, для чего вы существуете в этом мире?
В первую очередь, как кажется всем, что мы создаем просто мероприятие, но это не так просто, как минимум. И все-таки мы в первую очередь решаем задачи, которые ставит перед нами бизнес. Вот, а именно там сплотить коллектив, не знаю, удивить своих новых клиентов презентацией продукта, продать что-то, например. Ну, и то есть,
это часть бизнес-процесса.
Да, это одна из частей бизнес-процесса, и мы, скажем так, помогаем нашим бизнесам развиваться, будь то работа с сотрудниками, будь то продажи, будь то, ну, то есть любое направление, под него есть свои определенные механики мероприятий и мероприятия.
Слушайте, Алиса, я так понимаю, что вообще эта индустрия, она очень сильно эволюционировала за последнее время. Если раньше, что там, две колонки ведущие и шарики, и все, все счастливы, ну, еще можно какую-нибудь музычку поставить, определенный плейлист, он причем почему-то всегда был стандартным. Вот,
сейчас тоже не сильно.
Несмотря на то, что вроде как организаторы пытаются предложить одно, другое, а все хотят, ну не буду в общем говорить этих исполнителей, но именно это, то сейчас так просто людей не удивишь. Сейчас надо что-то такое особенное вообще-то.
Это правда, да. И ну, у нас как бы получается сфера корпоративных мероприятий, бизнес-мероприятий, и там вот уже начинается все более масштабно и сложно, и больше хотелок. А вот это у нас было, а вот это мы не будем повторять. Айтишники — это вообще люди, у которых было все и придумай нам просто вот что-то новое. Вот. А есть клиенты, конечно, которые приходят, и даже если они говорят, что «ой, у нас все было», а ты им предлагаешь что-то как айтишникам, они такие: «Ну, давайте пиратскую вечеринку сделаем».
Вот я говорю, что плейлист у нас примерно одинаковый. И пиратская вечеринка — это must-have для всех.
Слушай, как это ни странно, вот буквально на днях со своим другом близким общался, и он рассказывал про своего приятеля, у которого тоже есть, значит, ивент-агентство. Я такой: ну, что это такое, по большому счету? Он говорит: нет, это прямо очень сложный бизнес, это прямо очень сложно. А что в этом сложного? Ну, организовать какой-то праздник. Что в этом сложного?
Ну, вот на самом деле сам процесс организации, он уже несложный, да, когда ты долго на рынке, да, то ты просто уже понимаешь, команда знает, чем кто занимается, уже понимают, какие сроки, понимают, на какую часть блок подготовки есть сколько времени, ну и как бы это достаточно простой уже механизм. Наверное, самое сложное — это работа с клиентом, потому
то есть
что
вот
у всех...
это на уровне идеи, да?
Да, идея, чтобы... креатив, и потом работа с клиентом, чтобы он... скажем так, вы работали в команде, потому что если клиент, не знаю, не доверяет, например, экспертизе или...
Какой такой экспертизе?
Экспертизе в ивентах, то есть как организаторам. Там везде проверяет, например, ходит и говорит: а вы это точно сделали? А вот это купили? Вот. И вот это как бы дает некие...
А это точно сработает?
Да.
Все гости будут точно довольны?
А музыканты точно приедут? Ну, как бы... Как бы да, но бывают и случаи. Ну, на самом деле сложность, и опять же, если что, сфера вообще ивент-менеджер по, скажем так, как это, стрессовости, это четвертая профессия после медиков, пожарных, ну, то есть она четвертое место в мире занимает.
Оказалось бы, это же всего лишь праздник.
Это из-за того, что вам мозг так выносит,
в том числе, но и очень много непредвиденных каких-то, может быть, моментов, которые очень быстро, срочно надо решать. Угу. То есть ты должен быть всегда в таком...
В тонусе,
да. Вот. Но как бы это все-таки...
То есть, казалось бы, все готово, да? Казалось бы, все расписано, все предупреждены, и вдруг шарики не приезжают в нужное время, музыкант сломает ногу и прочее-прочее. Тут же надо делать какую-то замену, и надо это сделать так, чтобы клиент был доволен.
Да, да.
Самое большое мероприятие по количеству людей, которые вы провели?
Ой, у нас было классное мероприятие. Это был день семьи для одного автомобильного завода. И там было 5500 человек.
Себе, это больше, чем БКЗ Октябрьский.
Это
там
вы
4.
Ангар, что ли, снимали?
Ну, это было летнее мероприятие. У нас была такая Петровский арсенал, такая открытая большая площадь. Ага. Вот. Но так как на заводах, в принципе, очень серьезные требования безопасности, у нас были, помимо, скажем так, бизнес-задачи, повысить лояльность сотрудников и их семей и рассказать вообще семьям, что делает ваш папа-то вообще на работе. Вот он
где
работает
в этой...
Да, где он пропадает? Вот, собственно, компания, где он проводит свои там 60% времени. Да. Вот. И у нас были прямо очень такие вызовы классные на то, чтобы все было организовано, чтобы мы выдавали еду за 10 секунд. Вот у нас подходил человек, мы настроили конвейер, ну, мы решили по принципу завода пойти, взяли их прямо идею. И у нас вот так в конвейер за 10 секунд выдавались ланчбоксы с горячей едой.
То есть, чтобы очереди не было как таковой.
Да, угу, вот, и у нас... 5500 человек были сытенькие, довольные.
То есть при этом не пошел дождь, снег, при этом не сел марсианин с Марса, повезло. Не пошла корова там и прочее.
Договорились с кем надо. Ну, наверное, в Петербурге в этом плане сложно. Это одна из самых сложных задач – организация событий на улице.
То есть план «Б» в случае с Санкт-Петербургом – это обязательно.
Это
план «А», я бы сказала. План «Б» – это если нет дождя.
Вот. Ну, понятно. А я вот просто думаю, что даже детский день рождения своему ребенку организовать очень сложно, потому что кажется, что это я успею, это я все сделаю, это я успею. Потом, подождите, а что, как это все занято? Шарики, а что, их нельзя привезти сейчас? Прямо сейчас нельзя привезти? То есть сколько в команде у вас человек? То есть в сколькером, так сказать, вы справляетесь?
Ну, опять же, в нашей сфере есть понятие сезонности, да, поэтому мы не можем себе позволить взять огромную команду и постоянно так существовать. Например, сейчас, вот, например, не сезон для нашей сферы, да.
А когда сезон?
Ну, Новый год и летние тимбилдинги, там профессиональные праздники, День строителя, то есть такие больше с компаниями связанные мероприятия. А сейчас получается время, когда все проводят деловые мероприятия или просто придумывают летние и какое-то, ну, просто работают, делают свои уже какие-то дела. Вот, поэтому у нас команда не очень большая, но в целом достаточно обширная. У нас 12 человек. Вот, и мы...
Ничего себе, 12 человек, 5500.
Ну, там, наверное, были какие-то приглашенные со стороны люди.
Да, вот у нас есть система такая, что мы работаем, вот у нас есть команда наша, и если мы понимаем, что задача очень большая, например, 5500 человек, или, например, мы будем делать, вот опять же, с вами мероприятие «Каникулы с Комсомолкой»,
да.
Вот, и там мы приглашаем еще фрилансеров. У нас есть проверенный штат фрилансеров, которых мы подключаем по необходимости, в зависимости от объема.
Все компании, которые заказывают некое ивент-событие, ставят некий бизнес-цель? Или есть, которые просто, давайте отдохнем, просто дурака поваляем?
Ну, в основном это так и выглядит. То есть это только уже такие high-level компании, которые там такие прошарены. Так, нам нужно это там сплотить, эти там коллективы, эти ругаются с этим, нам нужно там, чтобы они вместе сели, там придумать, там, ну, то есть даже вот такие бывают истории. А в основном все, конечно, приходят, все так устали, дайте людям просто отдохнуть. И мы такие, еще-то, наверное, что-то еще надо, скажите, что? Вот, но ну, как бы мы уже знаем, если
может быть,
приходят...
просто не понимают, что это можно использовать
и еще.
Можно же за эти деньги еще что-то.
Да, ну вот примерно так. Поэтому мы говорим, скажите, что еще, чего вам еще, в чем помочь? Вот, ну, придумывают, да.
А если вы сказали, что какое-то четвертое по стрессу, да?
Профессия.
А как вы вот к этому стрессу готовитесь? Вот я понимаю, вы подготавливаете мероприятие, это все пока идет в штатном режиме, 2 дня до мероприятия, день до мероприятия, несколько часов до мероприятия и та-дам, стресс.
Ну, у нас, я бы сказала, стресс это начиная от монтажа до, наверное, конца демонтажа, потому что, ну, как бы монтаж это примерно там сутки до мероприятия, как, особенно день до мероприятия, до монтажа, это когда вот все, что ты не успел, ну вот как бы, ну вот, вот у тебя нету шанса, надо успеть, поэтому это уже стресс, наверное, самый даже большой стресс. А когда уже на мероприятии, когда все стоит и работает, ты просто, ну, по сценарию контролируешь.
То есть просто новопосит?
Просто новопосит, и просто потом, ну, где-то
как
там...
Как ты свой стресс регулируешь?
В лесу, как домой, 3 дня, и все. А так все классно.
Ну, насколько я понимаю, о всех тех мероприятиях, которые уже состоялись, и которые инженеры событий провели, можно на вашем сайте узнать?
Да, можно посмотреть и на сайте, и ВКонтакте у нас страница, в общем.
В общем, друзья мои, если вы планируете какое-то серьезное мероприятие, ну, попробуйте довериться инженерам событий. Они, по крайней мере, ребята стрессоустойчивые, профессиональные, с ними весело. Это я точно
знает,
скажу. Не скучно.
У них всегда есть план «Б» на случай снега в апреле, например. Как вариант.
Да. И тут наступил план «Б». Раскрылся купол, и все улетели в космос. Здорово же.
Как вариант.
Алиса Гущина, директор ивент-агентства «Инженеры событий». Так что обращайтесь. Иногда полезно людей объединять. Особенно, когда ты проводишь среди этих людей 60% своего времени.
Безусловно. А ведь работа — это действительно почти вся наша жизнь. Друзья мои, прощаемся с вами до завтра.
Пока-пока.
Всем пока.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.